распахнулось окно. Выглянуло пухлое лицо исправницы. Сейчас она пребывала в дикой первозданной ярости. «Не пущай его!» — велела Ева своему Адаму и обрушила на Никиту каскад скороговорки. «Знаем вас. После вас самовар пропал у нас. Мы не показываем на вас, но после вас никого не было у нас. Не пущай его, говорю!» Никита машинально, повинуясь не разуму, а чувству, поднялся все-таки на крыльцо и встал рядом с исправником. «Я ведь не к вам, к Липочке». «А кто породил эту самую Липочку? Не я, что ли?» Аккуратов застегнул мундир на все пуговицы. «Господин Земляницын, — сказал, — по улицам народы ходят, народы нас слушают, а потому ведите себя прилично, а то как тресну, не посмотрю, что у вас дядя по уделам состоит. И начальство завсегда нас рассудит по справедливости. Одно мое слово, и вылетите из пенеги, туда, куда ворон костей не заносит». Захлопнув двери перед носом ссыльного, Аккуратов прошел в горницу. Липочка, повиснув на костылях, вся в белом, в кисее и кружевах, как невеста перед венцом, стояла на пороге. В лице ни кровинки. «Что ты ему сказал, пап?» — спрашивал. «Что ты сказал?» Отец потупил глаза, скрыл их под бровями. «Липочка, служба, от нее никуда. А на меня супостат какой-то донос описал, будто я политику эту на груди пригрел. Оно и правда же, как придет этот, так мы его в красный угол сажали. Ему от нас пышки, а мне из губернии, во какие шишки!» «Что ты ему сказал?» — повторяла девушка. Исправник вдруг ослабел. Ему стало так горько, хоть плачь. Вокруг него, словно птица, собиравшаяся клюнуть его, прыгала на костылях его дочь, его кровь, его жизнь, его горе. И он жалел ее безмерно. «Не нужно нам кавалера сего», — ответил мрачно. «И тебе он не нужен. Да и ты, дочка, не нужна ему. Ему бы только срок отбыть, а потом он тебя и не вспомнит, верь мне». «Нет!» — тонко вскрикнула Липочка. «Я не тебя. Я ему верю. Он меня любит. А я люблю его. И мы клятву дали. Никогда, никогда не разлучат нас люди до гробовой доски». «Это все говорят», — отвечал исправник. «Ему делать тут нечего, вот он и таскался к нам. Дурманил голову твою. А на отца ты Олимпиада не кричи, а не то выдеру». «Я буду кричать. Я разбужу весь город. Пусть все знают». «Не позорься. Кухарке и той стыдно. Пусть позор. Что угодно. Я пойду за ним. Я верну его». Что-то жуткое и темное появилось во взгляде отца. «Дай», — сказал он, протягивая к ней руки, красные, как клешни вареного рака, все в растительности неистребимой. «Дай», — злобно повторил Аккуратов, выхватывая костыли из-под локтей дочери. «Папа», — взмолилась девушка. «Я тебе не папа сейчас, я для тебя исправник». И на колено первый костыль. Хрусть. А вот и второй туда же. И снова хрусть. В ярости разбросал обломки костылей по комнате. «Иди», — сказал, ворот мундира на шее разрывая. «Ты иди! А я посмотрю, далеко ли ускачешь». Дочь сделала один шаг, хватаясь руками за воздух, и мягко осела на пол.
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
Она не заплакала. Взгляд ее, строго буравящий пустоту перед собой, уставился в угол, где ничего не было, кроме дыры крысиной, которую только вчера замазали глиной со стеклом толченым. «Вот и сиди тут», — жестоко произнес отец, уходя прочь. Он ушел, но вскоре вернулся. «А керосин тоже чайник казенный. Нечего лампу палить». Аккуратов шумно дунул под раскаленное стекло, и над всем миром Липочки, над ее бедой и отчаянием навис кромешный мрак. В этом мраке, раскинутое широко, как пелерина, белело светлое платье девушки. Казалось, она излучала вокруг себя скорбное лучистое сияние, как вода, как луна, как звезды. На следующий день Аполлон Вознесенский протрезвел, выдал с похмелья полведра воды из колодца и твердо сказал себе: «Ша!» Сел к столу, очинил перо. Писал он еще гусиным. Не потому, что придерживался старины. Просто дешевле было поймать гусака и вырвать ему полхвоста на перья, нежели покупать в лавке перо металлическое. Итак, великое слово «глютен». «Вот с этого и начнем», — сказал Вознесенский. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык. Бить надо сразу по башке, а по-малому бить только кулак отобьешь». Для начала он проверил. Да, местный официоз, Архангельские губернские ведомости, печатно подтвердил завоз в северные голодающие уезды немецкой ржи. «Сволочи!» — бормотал секретарь. «И здесь обдурили нашего брата. Напишу для затравки так. Не кажется ли вам, дорогой читатель, странным, что немцы, которые испокон веку закупают пшеницу в Америке, а рожь в России, вдруг стали продавать нам, русским, свой же хлеб?» Самое трудное было объяснить читателю, что такое глютен. Русский хлеб потому первый по качеству в мире, что он содержит в себе массу питательного вещества — глютена. Русский хлеб не только вкусен, он еще и сытен, он полезен человеку, который постоянно занят тяжелым физическим трудом. Глютен восстанавливает утраченные в труде силы. «Германские же почвы, — писал Вознесенский далее, — настолько уже истощены, они так усиленно культивируются бесплодными удобрениями, что, несмотря на совершенные и новейшие приемы обработки, эти немецкие почвы не в состоянии производить в зерне достаточного для питания человека количества ценного глютена. Поэтому немцы придумали следующее. Добротное русское зерно немцы обложили пошлиной. А эту пошлину стали раздавать как премии тем своим предпринимателям, которые вывозили свое зерно, то есть непитательное зерно, в Россию. Получалось нечто противоестественное. Русские хлеборобы, производя прекрасный хлеб, обильно насыщенный глютеном, этого хлеба сами не видели. Его съедала на корню прожорливая Германия. Русским хлебом немец засевал свои поля. Германские же хлеборобы, производя дурной, совсем не сытный хлеб, сами его не ели, сытый хлебом русским, а свой дурной хлеб продавали в Россию, где мужики были вынуждены засевать поля в случае недорода дурным немецким хлебом. В такие уродливые формы выродилась хлебная политика, и в этом повинна была высшая власть России, и тот традиционный авторитет германской первокачественности, который сильно поддерживался в мире мнением немецких ученых и писателей. Желательно, сообщал Вознесенский в своей статье, чтобы это сведение было, возможно, широко оповещено в тех местностях, где поступает в продажу именно негодное к пище немецкое зерно. «Вот пусть наши министры почешутся», — говорил секретарь, трудясь с увлечением. «Мне с ними детей не крестить. Заодно накидаю за шкирку блох и немцам придворным. Пусть скребутся». Под конец работы кто-то с улицы постучал в оконце к Вознесенскому. Это был пенежский почтмейстер Пупоедов. «Пишете все?» — спросил умильно. «Умнее других быть желаете. Ну-ну. А я с новостью. Столовую-то госпожи Ильяшевой закрывают. Распоряжение из губернии вышло, чтоб на чужой каравай рот не разевали. Кожевенный человечек должен своим трудом себя содержать. Дорогой же хлеб плох, он человека портит». «Звери! Аспиды!» — скричал Вознесенский. «А ежели человек своим трудом промышлять не способен, ляг и помри, не ропща. Ну, спасибо, Власий Доносыч», — сказал секретарь Пупоедова, закрывая окно. «Говорю спасибо от души, ибо ты мне верную фабулу обозначил». И он продолжал работу. Статья о хлебе вставила еще новую главу о бесплатной столовой. Ярчайший, не жалея красок, движимый любовью, Вознесенский расписал госпожу Ильяшеву как бескорыстную общественную труженицу, пекущуюся едино лишь о благе народном. Главу же назвал так: «О препонах, чинимых сознательно». Писал слогом возвышенным. И вот, когда эта святая женщина помогает не словом, а делом всем сирам и убогим в уезде, находятся в губернии темные отсталые силы, кои сознательно чинят ей препоны официальные. И можно в нашей жизни спастись от чего угодно, даже от холеры, даже от медведя, можно выскочить из горящего дома, но ты никогда не спасешься, если за тебя ухватилась власть чиновно-бюрократическая. Переписал все набело. Явился в контору пенежской почты. Вот этот пакет в Петербург, а этот прямо в Москву к господину Каткову. Где-нибудь да прохватит. «Катков? Лицо высокое, до царя вхож», — сказал ему Пупоедов. «Высоко залетаете, больно падать будет». «Извернусь в полете», — отвечал Вознесенский, — «и как кошка на четыре лапы встану». Пупоедов не сразу отправил статью в столицу. Сначала почтмейстер снял с нее копии и послал в губернское правление, в канцелярию губернатора князя Гагарина. Только потом он разослал статью Вознесенского по редакции. Довольный собой и всем содеянным, Пупоедов стал поджидать губернской кутерьмы, которая вскоре неизбежно начнется. Ему лично в усладу и радость, другим в ужасное посрамление. Катков статью пенежского секретаря напечатал. Петербург тоже опубликовал ее. Однако имя автора известным публике не стало. Но зато из его корреспонденции читатель узнал о бескорыстной госпоже Ильяшевой. О ней вдруг заговорили газеты. Печать вступилась за нее. И никто не вступился за автора. Уездный секретарь остался только чиновником, мелкой сошкой, плюгавцем, которого можно раздавить так тихо, что мир не услышит писка, и архангельский губернатор давить начал. «Вот и весь после этого людям», — сказал князь Гагарин. «Мой же чиновник и позволяет себе такие публичные выходки в печати. Соблаговолите же, господа, узнать у этого дерзкого памфлетиста, по наущению кого писал он статьи». Это поручение губернатора пришлось исполнять пенежскому исправнику. Филимон Акуратов зазвал секретаря к тебе. «Велено из губернии доподлинно вызнать, кто поручал вам статьи печатать по газетам разным. Своей волей грешили или по чужому зловредному внушению вы в писательство уклонились?» Вознесенский даже оторопел от самой тупости вопроса. «А разве?» — спросил он. «Писатель пишет только потому, что ему начальство писать поручает». «Иначе и быть не может», — сообщил исправник убежденно. «Потому как иначе волю писателям дай, так они нас совсем без ума ставят. Глаз да глаз нужен». Тут Вознесенский, всегда невыдержанный, пришел в бешенство. «Вон! Вон!» — кричал он. «Вон висит у тебя, дурака, Писемский под иконами. Спроси у него, кто ему поручил книжки писать?» Исправник, вздрогнув, обозрел жидкую бороду Писемского, которая умостилась под густопсовыми бородищами святоугодников. Истомленное лицо автора горькой судьбины показалось Акуратову святым, как никогда. «Не кощунствовать!» — заорал он в ответ. «Митрополита прошу с сочинителем не путать и персон жизни духовной в разговоре не касаться». Акуратов так отписал в канцелярию губернатора. Означенный сочинитель ответа прямого дать не пожелал, кто надоумил его сочинять разные пьесы для газет и журналов о недороде хлебном. Однако из прошлого его жития в здешнем городе заметно было пристрастие к уклонениям в сторону, что неоднократно за ним жителями было примечено, в чем они могут показать под присягой, как вышепоименованный Вознесенский грозился на них книгой ужасной, после которой от уездного города Пенеги обещал оставить один прах и пепел. Широка, да чего же широка большеземельская тундра! А от глаза хитрого ижемского купца все равно не укроется самоед со своими олежками. Зорко стерегут своих должников ижемцы, и пути дороги самоедские, которые сам черт не разберет, и нравы тундровые знакомы ижемцам с детства, как свои кровные. Вся беда самоеда в том, что он беспредельно честен, не способен украсть, схитрить, обмануть. Что не скажет ему, всему верит. А уж если что обещал или задолжал, тут он детей продаст, а слово сдержит и долг вернет. Против него извечно стоят побратавшаяся хитрость, коварство и подлость людская. Эти напасти набегают на тундру волнами купцов, торговцев, перекупщиков из Ижмы, из Цильмы, из Пустозерска. Даже ярославские афени добредают до чумов, как саранча выжигают душу самоеда водкой и жвачкой дурного табаку. Казалось бы, тундра столь велика, что, гуляй себе, где вздумается, забудут все про тебя, а долги твои сочтут пропащими. Однако это не так. Незримо, без проводов, существует старинный телеграф сообщений между племенами и чумами. И купец, сидя в уютном доме за самоваром, слыша, как жена его строчит себе сарафан на швейной машинке, этот купец всегда знает, где сейчас его должник-самоед со своими олежками. Стародавняя, крепко сколоченная агентура стережет самоеда с его шкурами и мехами. Среди ночи, аж у самого Канина мыса, нагрянут с ружьями и водкой. Плати. Стесняев перехватил тыку, когда тот гнал стада свои обратно в Мезенскую тундру, чтобы там зимовать. К осени олени его забурели, зашерстились, нагуляли жира и мяса. Стесняев открыл первую бутылку с водкой, наполнил до краев щербатые чашки. Тыко, инькам его и бабушке, а себе плеснул на донце. «Заждался я тебя, Тыко», — сказал он. «Меня губернатор уже не раз спрашивал, что же твой Тыко не спешит с оленями, чтоб по совести с тобой рассчитаться». За первой бутылкой появилась вторая. «Пей, Тыко», — щедро угощал хозяин Стесняев. «Про тебя тут недавно сам царь справлялся».
«Царь, батюшка, меня знал?»
«Ну да, губернатор ему о тебе много рассказывал». «Хорошо говорил?» «Плохо», — затужил Стесняев. «Плохо о тебе царю говорил». «Зачем плохо? Тыка хороший, все знал тыку». «А баранки-то мои обменял за камнем?» «Нету баранка. Одна дырка осталась», — сразу поникнул тыка в горести. «И дым костра, что был разложен под Макаданом посред чумы, теперь едко струился прямо в ноздри его широкого плоского носа». «Вот видишь», — мстительно заметил Стесняев, — «баранки, небось, слопал. А где же меха? Где соболь? Где горностаи? Уговор был, за каждую баранку ты мне шкурку. Потому и плохо говорил о тебе царю губернатор. Плохой ты, самоедина тыко, людей обманываешь». «Баранка ломался, баранка мокрый был. Я его сушил, баранка украл у меня. Царь не знал, что тыко хороший. Зачем плохо говорил? Ай-яй!» Стесняев тронул мешок свой, достал третью бутылку, подержал ее перед собой в раздумье и сунул обратно в полость. «Отчего это я добрый такой? Ты меня обманул, долгов не платишь, холера такая, а я тебя еще и водкой поить должен. Не, этот номер не пройдет. Водка-то ныне по базару в красных сапожках бегает». Тыка, уже шатаясь, сунул руки в малицу, взял аркан Танзей, витой и тонкий, спросил, сколько надо оленей. «Половину стада, как хошь, а для меня за аркань». Потому как легко, не прикословие, двинулся тыка прочь от чумы, чтобы с помощью собак разогнать свое стадо на две части, Стесняев понял, продешевил я, можно бы и больше.